Айзек Азимов. Зеркальное отражение. Элайдж Бейли только-только решил снова раскурить трубку, как дверь его кабинета внезапно распахнулась, причем в нее даже не постучали. Бейли раздраженно оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил ее валяться на полу, что ясно показывает, до какой степени он был удивлен. «Эр Дэниел Олива?» — воскликнул он в неописуемом волнении. «Черт побери, это же вы!» «Вы совершенно правы», — ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительно правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения. Но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше о ней будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж».
И робот протянул правую руку жестом, таким же человеческим, как и весь его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил ее и горячо потряс. «Но все-таки, Дэниел, почему вы тут?» «Конечно, я всегда рад вас видеть, но что это за щекотливая ситуация? Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?»
«Нет, друг Элайдж, ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком. Всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно были на расстоянии одного броска от Земли...»
«Значит, это спор произошел на межзвездном лайнере?»
«Вот именно. Пустячный спор. Но для людей, в нем замешанных, это отнюдь не пустяк».
Бейли не сдержал улыбки. «Я не удивляюсь, что поступки людей кажутся вам неожиданными. Люди ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы».
«Об этом можно только пожалеть», —
с полной серьезностью ответил Эр Дэниел.
«И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но вы, возможно, понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Потому-то, мне кажется, в ваших силах нам помочь».
Эр Дэниел на мгновение умолк, а затем добавил, пожалуй, с излишней торопливостью.
«Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил достаточно хорошо, и теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын».
«Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну а теперь все-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились?»
«Я же упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска от Земли», — сказал Эр Дэниел. «И я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам».
«И капитан согласился?»
— спросил Бейли, которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи.
«Видите ли»,
— объяснил Эр Дэниел,
— «он попал в такое положение, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покидать корабля, нарушая тем самым карантин».
«Но что все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Бейли.
«В числе пассажиров космолета «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на Аврору, чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейробиофизике. И недоразумение возникло именно между этими математиками — Альфредом Барром Гумбольдтом и Дженноном Себбетом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них?»
«Нет», — решительно объявил Бейли, — «я в математике ничего не смыслю». «Послушайте, Дэниел», — вдруг спохватился он, — «вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток в математике или...»
«Конечно нет, друг Элайдж, мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора».
«Ну ладно, валяйте дальше».
«Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж, я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольдт, один из трех крупнейших математиков галактики, с давно установившейся репутацией. Доктор Себбет, с другой стороны, очень молод, ему нет еще и 50. Но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики».
«Следовательно, оба великие люди», — заметил Бейли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял ее, но решил пока не закуривать. «Что же произошло? Убийство? Один из них втихомолку прикончил другого?»
«Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства.
В некоторых ситуациях, пожалуй. Но так кто же из них покушается на репутацию другого?
В этом-то, друг Элайдж, и заключается суть проблемы. Кто из них?
Говорите же.
Доктор Гумбольдт излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолет стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на механические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольдт размышляет над своим открытием, тем больше он убеждается, что нашел нечто революционизирующее всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолета находится доктор Себбет.
Ага. И он обсудил свое открытие с доктором Себбетом.
Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольдт подробно изложил Себбету свои выводы. Тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. Тогда Гумбольдт, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким изложением своего открытия и через 2 дня собирается переслать его комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет. А кроме того, и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Себбет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на Аврору.
Гумбольдт, наверное, разъярился.
Еще бы.
А Себбет? Что говорит он?
То же, что и Гумбольдт. Слово в слово.
Ну так в чем же здесь трудность?
В зеркальной перестановке имен. Себбет утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольдту. И что все было наоборот. Это Гумбольдт согласился с его выводами и всячески их расхваливал.
То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл. Я все-таки не вижу, в чем тут трудность. Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет. И даже если одни протоколы подделаны, это нетрудно обнаружить, выявив внутренние несоответствия.
При обычных обстоятельствах, друг Элайдж, вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольдт утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Себбет, разумеется, утверждает то же самое.
Но в таком случае следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. Прозондируйте их психику и установите, кто из них лжет. Эрденил покачал головой.
Друг Элайдж, вы, по-видимому, не поняли, о ком идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся добровольно подвергнуться проверке.
Ну так предложите им подвергнуться проверке. Виновный откажется, зная, чем грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, несомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к этой мере.
Вы не правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку, значит поступиться своим престижем. Несомненно, они оба откажутся только из-за гордости. И все прочее тут отступит на второе место.
Но так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору. На этой нейробиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию...
Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. И если скандал разгорится, пострадают оба. Тень падет даже на невиновного. Потому что он позволил себя впутать в столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда.